Добрый вечер. У Минску 22 годины. Ночная свобода, выники дня. С вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайшие годины у нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, медичная рубрика, передача у Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Гость эфиру – юрист, правооборонца Гарри Паганяйла. С наближением початку голосования на президентских выборах господар Паганяйла пропоновал способ для предухиления фальсификаций. Про этот способ у размове с гостем «Ночной свободы» выников дня. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад адправіў у адстаўку міністра замежных спраў Манучэра Матакі. У кароткім паведамленні на прэзідэнцкім сайце Ахмадзінеджад падзякаваў Матакі за ягоную больш чым 5-гадовую службу на гэтай пасадзе, але не патлумачыў прычыны адстаўкі. Часовыя абавязкі кіраўніка знешнепалітычнага ведамства будзе выконваць віцэ-прэзідэнт Алі Акбар Салехі, які таксама быў адным з вышэйшых прадстаўнікоў Ірану ў часе перамоваў аб ядзернай праграме. Сёння ў Косаве дзве партыі абвясцілі аб сваёй перамозе на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў нядзелю. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы абвясціў пра перамогу сваёй дэмакратычнай партыі, партыі, якую ён узначальвае. Паводле папярэдніх дадзеных, партыя Тачы апярэдзіла свайго галоўнага суперніка дэмакратычную лігу Косава, якую узначальвае мэр Прыштыны і сам Мустафа, і якая таксама цвердзіць аб сваёй перамозе. Дакладныя вынікі будуць вядомыя пазней сёння ўвечары. Прокуратура Швеции назвала имя галоўнага подозраванага в спробе здзейсніць теракты у Стокгольме в суботу. Паводле папярэдніх дадзеных, это шведский грамадзянин Таймур Абдул Вахаб, які нарадзіўся ў Іраку. Менавіта ён быў уладальнікам аўтамабіля, у якім спрацавала выбуховае прыстасаванне. Пры гэтым былі параненыя два чалавекі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў пакараць вінаватых у беспарадках, якія адбыліся ў суботу на Манежнай плошчы ў Маскве. Тады больш як 30 чалавек былі параненыя, амаль 5 тысяч футбольных фанатаў і ультранацыяналістаў выкрыквалі расісцкія лозунгі і распачалі бойку з паліцыяй каля сценаў Крамля. Пракуратура Масквы паведаміла, што ўзбудзіла больш як 10 крымінальных справаў. У Іраку сёння загінулі як найменей 6 чалавек у розных месцах краіны, 4 загінулі і 17 паранены ў выніку нападу смяротніка, скіраванага супраць шыітаў у Баакубе, і яшчэ 2 загінулі на поўдні ад Багдаду. Гэта быў выпуск навінаў.
У Минску 22 годины 3 хвилины, у эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Сегодня в программе. Альтернативные кандидаты у президенты домовляются про супольную площадь. Часово поверенный у справах США у Беларуси Майкл Скэндлан выступил с заявою для СМИ. У Брюсселя отбылася сустреча министров замежных справ Украин Евразвязу с их коллегами из 6 постсоветских краинов, которые удельничают у инициативе «Усходнее партнерство». Одной из тем обмеркования стало спрощение визового режима для краин-партнеров. Гость нашего эфира – юрист правооборонца Гарри Паганяйла. С наближением початку голосования на президентских выборах Гарри Паганяйла пропоновал способ для предухиления фальсификаций. Какие годинники носят кандидаты у президента Беларуси до следования свободы? Так само серед иншего прогучит передача у Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Алис Перша, огляд белорусских подеев, Алена Радкевич.
Ярослав Романчук поведомил, что с администрацией президента ему пропоновали кресло реформатора в Аураде. Иншие кандидаты подобных пропановок покуль не отрымливали.
Еще одна версия, что это может быть просто идти на размывание, площадей.
Да.
Конечно, когда что-то предлагают, это всегда людей возбуждает, у некоторых начинают потеть ладони. Но наша позиция вот такова. Может быть, за нами последуют и другие откровенные заявления, что такие встречи были не только с Романчуком.
Палітрада Об'єднаних громадянської партії звернулася до керівників силових структур з потребуванням відреагувати на заяву Володимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. Кандидат у президенти Микола Статкевич рихтує відеозворот до супрацовників міліції з нагоди меркованих подій на Кастришницькій площі.
Повинна бути агульна стратегія на площі, створений комітет з тих кандидатів, усіх тімах, які запрошували на площу, які буде приймати рішення по формату, проведенню і так далі. Виконавцям прийнятих рішень доручено бути мені.
Білорусь наведують представники аналітичних центрів США. Суд признав загад об звільненні з праці былого претендента на президента Сергія Рыжова незаконним. 14 снежня починається датерміновое голосування, яке довжиться згодно з білоруським законодавством 5 дзён. Многія виборщики повідомляють, що на предприємствах і у ВНУ їх примушають голосувати датерміново.
Ти від цього не уйдеш. Ти нам, як говориться, там, робочому. Когда есть время, пошел и голосовал. А студент, военный? Потому что у каждого будут потом свои проблемы. Да, ты уже военный, ты уже студент. То кто зависит? Не пошел, не пошел. Значит, если не сдал, то не сдал, то не сдал, то нет. Это ну, так было, так оно и будет, наверное. Уже это не искоренишь, наверное.
На Кастрышинской площади в Менску залитый открытый каток.
Алена Радкевич про беларускія падзеі, у працяг інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, уначы месцамі ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях моцны снег. Вецер зменных кірункаў 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы мінус 6-13 градусаў, на паўднёвым захадзе пры праясненнях да 19 марозу. Удзень у горадні 8-10, Берасці 7-9, у Віцебску, Магілёве, Гомелі і Менску 4-6 градусаў марозу. Кандидаты ў прэзідэнты працягвалі ў панядзелак сустрэчы з выбарнікамі ў рэгіёнах. Рыгор Кастусёў у Вялейцы, Уладзімір Някляеў у Віцебску, Віталь Рымашэўскі ў Баранавічах і Кобрыні, Андрэй Саннікаў у Магілёве, а Мікола Статкевіч у Жодзіне. Алесь Дашчынскі.
Чацвёра кандыдатаў, Рыгор Кастусёў, Яраслаў Раманчук, Мікола Статкевіч і Алесь Міхалевіч, узялі ўдзел у форуме прадпрымальнікаў праграма «Перспектыва. Пасланне бізнесу для будучага прэзідэнта Беларусі». Гаворачы пра рэакцыю прадпрымальніцкага актыву, спадар Статкевіч адзначыў.
Яны ўсё разумеюць і яны гатовы быць на плошчы. Бо я сказаў ім, што я не магу ім нічога абяцаць зараз, бо выбараў няма, спусцімся на зямлю. І глейшы па рэакцыі зала на гэта ўсё разумеюць. Мы пачалі размаўляць, як даехаць на плошчы.
Учора шэраг кандыдатаў і іх недаверных асобаў правялі нараду адносна сустрэчы з выбарцамі на Кастрычніцкай плошчы 19 снежня. Спадар Статкевіч паведаміў пра яе вынікі.
Павінна быць агульная стратэгія на плошчы, створаны камітэт з тых кандыдатаў, усіх тімах, якія запрашалі на плошчу, які будзе прымаць рашэнні па фармату, правядзенню і так далі. Выканаўцам прынятых рашэнняў даручана быць мне.
Паводле Віталя Рымашэўскага, шэраг кандыдатаў будуць супольна рыхтаваць плошчу і плануюць правесці прэсавую канферэнцыю 16 снежня. Пакуль няма адказу са штабоў Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што дэталёвыя планы будуць вядомыя толькі на плошчы.
Напрыклад, наш штаб будзе ісці арганізавана, мы хавацца не будзем, мы збіраемся на вакзале 19.00 і штаб 8 перад выбарчым, мы пойдзем ад вакзала і 27.00 будзем на плошчы. Іншым там прапанавалі з розных куткоў горада там штабам, ну яны будуць уже па-свойму напэўна вырашаць. Ну з намі будзе таксама перамова правялі з БНС, мы будзем разам. Што ёсць прынцыпова дамоўленасць, як мы ахову фармуем разам, дружыну разам фармуем, што мы разам выступаем на плошчы і разам нам сі арганізуем. Калі не будзе двух кандыдатаў, гэта не страшна.
Уладзімір Някляеў пацвердзіў, што прыйдзе на плошчу. Ён адзначыў, што мае папярэднія дамоўленасці пра супольныя дзеянні з тымі кандыдатамі, якія могуць нешта вырашаць і каго будуць слухаць. Спадар Някляеў прапанаваў таксама кандыдатам падпісаць супольны зварот да цэнтра выбаркаму аб тым, што за нелегітымнасці Александр Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата.
Ніхто не чакае, што цэнтральная выбарчая камісія здыме Лукашэнка з выбараў. Цэнтральная выбарчая камісія – это частка адміністрацыі прэзідэнта Лукашэнкі. І ўсё кажуць, што частка адміністрацыі пойдзе супраць усёй адміністрацыі, а тым больш галоўнага адміністрацыі не даводзіцца. Але гэта мы збіраем адно доказы, па якіх выбары можна лічыць фальсіфікаванымі, а значыць непрызнанымі. Нам неабходна добіцца непрызнання гэтых выбараў, што і паказвае новокольное житие политическое, это значит близкое до нас, российское, да и евразиатское, все меньше реально.
Поводле спадарання Кляєва, з гэтай заявы павінна вынікаць, хто з'яўляецца насамрэч дэмакратычным кандыдатам, а хто не супраць садзейнічаць Лукашэнку. Віктар Цярэшчэнка сказаў, што пакуль не вызначыўся, ці падпісваць гэтую заяву ў ЦВК. Аднак ён сказаў, што 19 снежня таксама прыйдзе на плошчу.
З Мінску Алесь Дашчынскі. Сёння ў Магілёве адбылася сустрэча кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава з мясцовымі выбарнікамі. На яе ў Дом культуры чыгуначнікаў прыйшло каля паўтысячы людзей. Сустрэча стала самай масавай з усіх, што правялі кандыдаты ў прэзідэнты ў Магілёве. На сустрэчы быў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Разом с Санниковым на сустречу приехали его доверенные особы, былый министр обороны Павел Козловский, старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб, журналистка Ирина Халип. Кожный из них потлумачил, чему он подтримливает кандидата и чему треба менять теперешнюю уладу. Наибольш резко про это казала Ирина Халип.
Нынешняя власть была законной лишь первые два года. Мы все помним, как в 94-м году белорусы выбрали Александра Лукашенко президентом. Все помнят, как он присягал на Конституции, которую попрал самым хамским образом. Он уничтожил парламент, превратив его в канцелярию собственную. И все это время он нам врет.
Сам Андрей Санников промовлял каля полгодины. Вось пару фрагментов с ягонага выступу.
Моя программа называется «Сильная Беларусь для свободных людей». И одного без другого быть не может. Стратегическая цель – это интеграция в Евросоюз и сохранение отношений стратегического партнерства с Россией. Реализация всего потенциала отношений с Украиной. Беларусь оказалась изгоем. И то, что нас называют, благодаря Лукашенко, последней диктатурой в Европе, это позор для страны, но это справедливо.
А пытание у Андрея Санникова было шмат. Поскардилась яму и могилевская голодовница, шматдетная мать Наталья Шкадун. Яна домагается поляпшения жилевых умовов для своей семьи. Санников отказал, что ведая про ее проблему.
Я не знаю, что я сейчас могу сделать, чтобы вас поддержать. Я совершенно точно знаю, что Лукашенко вам не поможет. Недоверенное лицо никто. Потому что это и есть отношение Лукашенко к своему народу.
Было и такое пытание.
Почему вы не подавали никакого заявления на проведение митинга 19 декабря? И почему этот митинг будет несанкционированный?
Даже в Лукашенковской конституции есть такое положение. Примат международного права. И по международному праву каждый народ имеет право выбирать свое руководство и протестовать против проведения нечестных фальсифицированных выборов.
У Могилевском будовничьем колледже тем часом проходила иншая сустреча с доверенной особой Лукашенки. На яе пришло 10 человек.
З Могилева Андрей Белагубов, а зараз слово нашим слухачам.
Тина, мне кажется, что человек не может быть равнодушен к родине. Если он настоящий, к судьбе родины, он всегда должен в этом участвовать, интересоваться. Если он настоящий человек, а не Шариков, это точно так же, как сын не может быть равнодушен к матери. А этот лукашенковский сход, где много званых, но мало избранных, он мало что решает. И Лукашенко, как порядочный человек, вообще должен честно ответить не этим, которые на сход на этот приехали, а народу, который будет на площадь, если он честный человек.
По радио «Свободы» мы слушаем выступление жен кандидатов в президенты. А нас интересует вопрос, а где же жена действующего президента? Он что, лишил ее материнства? За что? Почему ребенок растет без матери?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан сёння выступіў з заявою для сродкаў масавай інфармацыі. Заява пераважна прысвечаная прэзідэнцкім выбарам у Беларусі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
На прийомі для СМІ з нагоди початку праці у Мінську нового першого секретаря амбасади США Крістофера Панікі, керівник американського дипломатичного представництва Майкл Скенлан заявив об тим, що позиція Злучених Штатів відносно Білорусі залишається і залишається незмінною та послідовною. США надалі виступають за виконання офіційним Мінськом правов і свобод чоловіка і демократичних стандартів. Спадар Скенлан нагадав, що представників Радав США і Білорусі Хіллари Клінтон і Сергій Мартинов у недавнім меморандумі об взаєморозумінні призналі, що прогрес у гэтых галінах з'являється головною підставою для поліпшення двухбакових відносин. Бягучая виборча кампанія у Білорусі дає унікальну можливість для початку поліпшення ситуації в галіні демократії і правов чоловіка, признав спадар Скенлан.
Ми сподіваємося, що білоруський урад використає гэты выборы як магчымасць наблізіцца да стандартаў АБСЕ і Еўропы.
Майкл Скенлан назваў пазітыўнымі зменамі больш адкрытыя магчымасці для збору подпісаў і рэгістрацыі ў кандыдатаў на прэзідэнта, а таксама большыя магчымасці для кандыдатаў у арганізацыі сустрэч з выбарцамі ў Менску і рэгіёнах. Разам з тым, абапіраючыся на справаздачы назіральнікаў АБСЕ, амерыканскі прадстаўнік прызнаў занадта вялікую ролю дзейнага прэзідэнта ў фармаванні выбарчых камісіяў, недастаткова празрыстыя працэдуры іх стварэння, малое прадстаўніцтва ў камісіях, апазіцыі меней за 1% ад іх складу.
У США нема фаварытаў на выбарах ні ў якой замежнай краіне. Мы верым у важнасць легітымнасці самога працэсу выбараў, бо яна дае легітымнасць любому, хто б не выйграў. Гэта важна як для самой краіны ўнутры, для таго, каб легітымныя ўлады маглі прымаць рашэнне аб тым, як развівацца далей, гэтак і для яе адносінаў з іншымі краінамі свету.
Спадар Скенлан зазначыў, што самае важнае ў выбарчым працэсе палягае ў тым, каб грамадзяне былі добра інфармаванымі для таго, каб мець магчымасць зрабіць выбар.
Жывучы ў Менску, я кожны дзень гляджу навіны па тэлебачанні, і шчыра кажучы, мяне здзіўляе, як можна ў сюжэтах на 5-8 хвілінаў гаварыць пра выбары і згадваць толькі дзейнага прэзідэнта, ні разу не згадаўшы іншых.
Сярод іншага, спадар Скенлан выказаў спадзеў, што падлік галасоў 19 снежня будзе такі, што ўсе сябры камісій і назіральнікі здолеюць бачыць кожны бюлетэнь, а таксама што кандыдаты і іх прыхільнікі, як гэта робіцца ў США і Еўропе, у іншых краінах свету, змогуць сабрацца разам у ноч пасля выбараў і дачакацца іхніх вынікаў.
З Менску Валер Каліноўскі. Начная свабода, вынікі дня, у Менску 22 гадзіны 17 хвілін, асноўныя тэмы. Кандыдаты ў прэзідэнты працягвалі ў панядзелак сустрэчы з выбарнікамі ў рэгіёнах. Кандыдату ў прэзідэнты Яраславу Раманчуку не дазволілі правесці сустрэчу з выбарнікамі ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Сустрэча прайшла каля ўваходу ва ўніверсітэт. Паляпшэнне адносінаў ў Беларусі і ЗША беспасярэдне залежыць ад паляпшэння сітуацыі з дэмакратыяй і правамі чалавека ў краіне, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлан. Палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі звярнулася да кіраўнікоў сілавых структур з патрабаваннем адрэагаваць на заяву Уладзіміра Макея аб правакацыях, якія нібыта рыхтуюцца ў дзень выбараў. Суд прызнаў загад аб звальненні з працы былога прэтэндэнта ў кандыдаты на пасаду прэзідэнта Сергія Рыжова незаконным. 14 снежня пачынаецца датэрміновае галасаванне, якое доўжыцца згодна з беларускім заканадаўствам 5 дзён. Многія выбарнікі паведамляюць, што на прадпрыемствах і ў ВНУ іх прымушаюць галасаваць датэрмінова. Місія Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ надрукавала прамежкавую справаздачу аб асвятленні ў дзяржаўных СМІ дзейнасці кандыдатаў у прэзідэнты. Згодна з даследаваннем, у 90% выпадкаў беларускія радыё і тэлеканалы прысвячаюць увагу дзейнаму кіраўніку краіны. Астатнія ж прэтэндэнты на найвышэйшую пасаду або не згадваюцца ўвогуле, або інфармацыя пра іх падаецца ў негатыўным выглядзе. Ігар Карней.
Моніторинг, праведзены еўрапейскімі экспертамі, засведчыў, найбольш тэндэнцыйнымі застаюцца каналы дзяржаўнага тэлебачання і радыё, якія ў выпусках навінаў не даюць збалансаванай інфармацыі пра кандыдатаў у прэзідэнты і іх выбарчыя праграмы. Ці не ўся ўвага даецца Аляксандру Лукашэнку. Звесткі ж пра ягоных канкурэнтаў альбо завуаляваныя, альбо падаюцца ў адмоўным кантэксце. Лідары ў аднабаковасці эфіру – тэлеканалы АНТ і СТВ, а таксама дзяржаўнае радыё. У інформаційному ефірі Лукашенку присвячається більш за 90%. Тим часом, як манера освітлення діяльності президента позитивна, діяльність інших кандидатів подається у негативному світлі, констатують експерти, беручи за приклад авторську програму Олексія Михальченки «Як ёсь».
Наша страна називається Білорусь. Незалежна, суверенна. І не буває у такої країни двох государственных флагов, гербов, гимнов. За существующие проголосовало большинство на референдуме. Под этот гимн и флаг мы встречали победы наших земляков на планетарных состязаниях. Что, если нашим футболистам на груди сейчас разместить погоню? Они тут же обыграют испанцев и бразильцев? Нет.
У докладе экспертов АБСЕ так само отзначается, что телевыступы кандидатов в президенты и ихние дебаты, якие упершиню от середины 90-х проходили у напростовом эфире, не перепынялися и не цензуровались, не глядяши на критику улады. Однак дальнейшее освятление президентской кампании продемонстрировало скрайнюю ангажованность на корысть Лукашенки. Еще один приклад – заявление у недельной передачи Юрия Козьятки «Картина свету» на телеканале РТР «Беларусь» керовника президентской администрации Владимира Макея. Чиновник проанализовал выступы демократичных кандидатов у президенты.
Главный посыл – это все плохо. Весь белорусский народ – это быдло. Каждой женщине мы дадим по мужику. Что мужики импотенты, не рожают нормальных детей. Какое-то наплевательское отношение к своему народу. То есть первый посыл – это все плохо. Второй посыл – я приду к власти, сделаю народ зажиточным. Не говорят при этом, каким образом это сделать.
У часе недавнего визита в Беларусь представница АБСЕ у питаниях свободы СМИ Дуня Мятович мела шерок сустречу с официальными особами, под час яких запотребовала проведение глубоких реформ в галине масс-медиа.
Я сказала владам неоткладно принять меры по поддержке ослабленных независимых средств массовой информации и створить условия для заявления механизма независимой саморегуляции СМИ. Я подкресливала, что медийное законодательство должно не обмежевывать, а наоборот сприять развитию плюрализма в средствах массовой информации.
I also asked them to start working immediately.
Закликала до принятия закона об доступе до информации, якого в этой стране пока нема.
Privatization of the state media.
Так само законодавство накерованого на приватизацию СМИ.
And the most important СМИ.
Керовник группы мониторингу СМИ при Белорусской ассоциации журналистов Олесь Антипенко лічить, что про певные змены датычно информационного сопровождения сёлетней выборшей кампании говорить можно. Але на агульную ситуацию, якая склалася у электронных и друкованных державных СМИ за апошняя полтора десятка годов, гэты змены нияк не поуплывали.
Некоторые змены есть. Просто естественно, лишь кандидаты имели можливость бесперешкодно критиковать владу альбо выкласти свои погляды без вмешания соццензуры. Это так само дебаты, хотя и нельзя назвать полновартостными обеими системами, если у них усильничать. Это бодай, что все позитивные измены, что до агульной схемы осветления выборов, то она остается раньше, даденные группы мониторинга, чтобы все, то и красноволно поддержать.
Традиційним уладним рупором застається перший національний канал. Як заявили експерти АБСЕ, ад офіційного старту виборчої кампанії державний канал присвятив Лукашенку 86% політичних новинів. Його надійність освітляється виключно у позитивному світлі. Критичних міркуванняв відносно Лукашенки нема. Інші ж кандидати, наадворот, отримали незначну частку ефіру, причому їх характеризували переважно як нейкую групу, не згадуючи навіть прізвища. Штатный пропагандист и ведущий выниковой программы у центра уваги Юрий Прокопов и этим разом рекламовал лукашенковскую схему побудовы добробыту на прикладе Усебелорусского народного схода.
Были и санкции, и торговые войны, и мировой экономический кризис. Мы прошли через такие трудности, которые могут достойно вынести только сильнейшие. И белорусское государство доказало свою экономическую и политическую состоятельность. У новой Беларуси очень высокая планка, беспрецедентные темпы роста экономики и благосостояния людей.
Не сдавальняю отзнаку выставили эксперты АБСЕ и друкованным официальным СМИ, якія продемонстрировали передузятое ставление до кандидатов на корысть дейного керовника краины. Поводле представников миссии Бюро демократичных институтов и правов человека, коли программа Лукашенки была опубликована на первой полосе, то программы остатних кандидатов заявились на внутренних сторонках, что свечит про порушение положения выборшего кодексу, якое гарантует ровные правы усім кандидатам.
Рассказывал Игорь Корней.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Ночная свобода. Выники дня.
Блиц-анализ свободы.
Беларусь сёлета мае адмоўнае сальда ў гандлі з еўразвязам, якое раней доўгія гады было станоўчае. Грашовы аб'ём экспарту за 9 месяцаў году паменшыўся на 23,4%, а імпарт з краінаў еўразвязу павялічыўся на 8,9%. Адмоўная сальда склала 51,7 мільёна даляраў, у той час, як за аналагічны перыяд мінулага году сальда было станоўчае і дасягала пераканаўчай лічбы каля 2 мільярдаў даляраў. Чым можна патлумачыць гэтую тэндэнцыю і ці можа паправіць сітуацыю праграма імпартазамяшчэння? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
На вашу думку, чым можна патлумачыць тое, што сапраўды першыню за апошнія гады гандаль з еўразвязам стаў невыгадным для Беларусі, то бок адмоўная сальда з'явілася ў гандлі з краінамі Еўропы?
Ну, я думаю, что наши нафтоперерабатывающие заводы работали не на полную мощность, особенно в начале года. А основной артикул нашего экспорта – это нафтопродукты, как известно. Это первое. По-другой фактор – это новы. Другий артикул наш основной экспортный – это калийные угноения. Там так само цены далеко не самые высокие, какие были перед светным кризисом, 1,5-2 раза нижейшие. По-другому, просто заходний краин я застався, я думаю, на тем же узровне больше-меньше. И вынику отмовное сальдо, якое было завсёды позитивное. Но я думаю, это все за кошт все-таки нафтопродуктов.
На вашу думку, чи можем вырешить эту проблему разные программы, які апошні гады прымае белорусский урад, импортозамещення? Каб зменшыць імпорт з Европы. Наколькі сапраўды, на вашу думку, гэты імпорт важны? Ці сапраўды тут маюць месца такія выпадкі, пра якія гаварыла Лукашэнка, калі імпартуюць рэчы не вельмі патрэбныя, якія можна вырабляць у самой Беларусі?
Я думаю, в этом ёсць правда, што не ўсё, што мы імпартуем, і з заходу, і нават з усходу, нам уже так потребные. Многие товары мы не можем вырабатывать сами, но, может быть, они не такие якостные. Программа импортозамещения, скажем так, она покуль что не занадто эффективно, как развитие урад. Шмат мы импортуем иншамарок. И в наступном годе, как вы ведаете, мытные пошлины будут такие же, как за российские. И это будет обнижовывать импорт и, может быть, становится выпавиться.
Есть еще одна тенденция, которая довольно новая. То, что у гэтым 2010 годзе беларускія экспартёры павялічвалі пастаўкі прадукцыі на традыцыйны для сябе рынак побыту, гэта ў Расію. А на еўрапейскі рынак беларускіх тавараў стала трапляцца ўсё менш. Чым гэта можна патлумачыць?
Ну, я думаю, што ўсё ж такі сусветны крызіс патрохі аслабівае. Я думаю, мы ў гэтым годзе выйдзем, так як выходзіць з краіны Захада, а за ними выходзіць з крызісу Расія, і расійскі рынак паступова для нас адкрываецца. И, как известно, сбыт нашей продукции увеличивается в сравнении с минулым годом. Повинен обновиться и в таких же объемах Украины и Европы. Но какие будут соотношены? Ну, пока что лепее открывается для нас российский рынок, хотя и там теснят наши товары российские аналоги. И не менее тяжкая будет задача отразить наши позиции в Евразвязи.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з 7 раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Начная свобода. Выники дня. С вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины вы еще почуете. У Брюсселі адбылася сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу з іх калегамі з шасці постсавецкіх краінаў, якія ўдзельнічаюць у ініцыятыве «Усходняе партнерства». Адной з тэмаў абмеркавання стала спрашчэнне візавага рэжыму для краін-партнераў. Гость эфіру – юрист, праваабаронца Гары Паганяйла. З набліжэннем пачатку галасавання на прэзідэнцкіх выбарах спадар Паганяйла прапанаваў спосаб для прадухілення фальсіфікацыяў. Якія гадзіннікі носяць кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі? Наше даследаванне. У нашай медычнай рубрыцы сёння пра тое, наколькі здаровым і збалансаваным з'яўляецца харчаванне беларусаў, а таксама пра тое, якой ежы аддаюць перавагу дзейны прэзідэнт і некаторыя кандыдаты на прэзідэнцкую пасаду. Таксама прагучыць перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш Алена Радкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Ярослав Романчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Іншыя кандыдаты падобных прапановаў пакуль не атрымлівалі.
Яшчэ адна версія, што гэта можа быць проста ісці на размыванне.
Размыванне, да.
Площадзей. Канешне, калі што-то прадлагаюць, гэта всегда людзей возбуждае, у некаторых пачынаюць пацець ладоні, но наша пазіцыя вот такова. Можа быць, за намі паслідуюць і другія адкровенныя заяўленні, што такія сустрэчы былі не толькі з Раманчуком.
Палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі звярнулася да кіраўнікоў сілавых структураў з патрабаваннем адрэагаваць на заяву Уладзіміра Макея аб правакацыях, якія нібыта рыхтуюцца ў дзень выбараў. Міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы на час выбараў. Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч рыхтуе відэазварот да супрацоўнікаў міліцыі з нагоды меркаваных падзеяў на Кастрычніцкай плошчы.
Павінна быць агульная стратэгія на плошчы, створаны камітэт з тых кандыдатаў, усіх тэмах, якія запрашалі на плошчу, які будзе прымаць рашэнні па яе фармату, правядзенню і гэтак далей. Выканаўцам прынятых рашэнняў даручана быць мне.
Беларусь наведваюць прадстаўнікі аналітычных цэнтраў ЗША. Суд прызнаў загад аб звальненні з працы былога прэтэндэнта на прэзідэнта Сергея Рыжова незаконным. 14 снежня пачынаецца датэрміновае галасаванне, якое доўжыцца згодна з беларускім заканадаўствам 5 дзён. Многія выбаршчыкі паведамляюць, што на прадпрыемствах і ў ВНУ іх прымушаюць галасаваць датэрмінова.
От этого не уйдзеш. Ты нам, как говорится, там, рабочему. Когда есть время, пошел голосовать. А студент военный? Потому что у каждого будет потом свои проблемы. Да, ты уже военный, ты уже студент. То кто зависит? Не пошел, не пошел. Значит, если не сдал, то не сдал, то не сдал, то не сдал. Это оно так было, так оно и будет, наверное. И уже это не искоренишь, наверное.
На Кастрычніцкай площади у Менску заліты открытый каток.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. У працяг інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны снег. Уначы месцамі ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях моцны снег. Вецер зменных кірункаў 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 6-13, на паўднёвым захадзе пры праясненнях да 19 градусаў марозу, а ў дзень у горадні 8-10, берасці 7-9, у Віцебску, Магілёве, Гомелі і Менску 4-6 градусаў марозу. Сёння ў Брюсэлі адбылася сустрэча міністраў замежных справаў 27 краін Еўразвязу з іх калегамі з шасці постсавецкіх краінаў, якія ўдзельнічаюць у ініцыятыве Еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Расказвае Юрый Драгахруст.
У нарадзе таксама ўзялі ўдзел еўракамісар Штэфан Фюле, прадстаўнікі еўракамісіі, віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, прадстаўнік Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Пасяджэнне праходзіла пад старшыняваннем кіраўнічкі знешняй палітыкі Еўразвязу віцэ-прэзідэнта Еўракамісіі Кэтрін Эштон. Адной з тэмаў абмеркавання стала спрашэнне візавага рэжыму для краін-партнэраў. Ангела Філоте, прэсавы сакратар еўракамісара Фюле, заявіла ў інтэрв'ю нашаму радыё.
У адносінах да ўсіх краін усходняга партнэрства наша доўгатэрміновая мэта палягае ў тым, каб іх грамадзяне маглі падарожнічаць па еўразвязе на працягу 3 месяцаў без візаў. Гэта працяглы працэс. Напрыклад, з Арменіяй мы толькі цяпер падрыхтавалі пачатак перамоваў наконт пагаднення аб спрашчэнні візавага рэжыму, а з Беларусю мы на некалькі крокаў адстаем ад сітуацыі з Арменіяй. Тым не менш, у нас ёсць намер зрабіць тое самае нават з Беларусю, таму што простыя грамадзяне будуць першымі, хто атрымаюць выгаду ад гэтага.
На пытанне, наколькі працяглым будзе гэты працэс, Ангела Філоте адказала.
Цяжка сказаць. Гэта залежыць ад краін-партнэраў, а таксама ад краін-сябраў Еўразвязу, якія павінны зацвердзіць працэс. Тым не менш, мы кажам аб важных рэформах, якія краіны-партнэры павінны зрабіць. Як правіла, гаворка ідзе пра гады. Яны павінны забяспечыць іх межы, яны павінны ўвесці пэўны тып пашпартаў і гэтак далей. Мы таксама павінны быць упэўненыя, што грамадзяне гэтых краін будуць разумець розніцу паміж падарожжам без візаў і атрыманнем працы. Гэтыя візавыя праграмы не маюць на мэце адкрыццё рынку працы Еўразвязу для краінаў-партнэраў.
На пытанне аб стаўленні Еўразвязу да прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца ў Беларусі ў наступную нядзелю, прэсавы сакратар еўракамісара заявіла.
Еўразвяз не мае двухбаковай дамовы аб партнэрстве і супрацоўніцтве з Беларусю. Каб мець двухбаковую дамову, бакі павінны падзяляць агульныя каштоўнасці. Гаворка ідзе аб дэмакратычных рэформах, аб абароне правоў чалавека, аб усім, чаго няма ў Беларусі. Вось чаму так важна для нас, што гэтыя выбары могуць прадстаўляць магчымасць для дзейнай улады паказаць, што яна адкрытая для палітычных рэформаў. Мы хочам, каб выбары былі свабоднымі і дэмакратычнымі, каб апазіцыя мела магчымасць весці паўнацэнную выбарчую кампанію і быць раўнапраўным партнэрам улады.
Матэрыял падрыхтаваў Юры Дракахруст. У Беларусі 22:35, вы слухаеце Радыё Свабода. Заўтра, 14 снежня, у Беларусі стартуе датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. Шмат хто разглядае датэрміновае галасаванне як спосаб маніпуляцыі галасамі выбарнікаў, як сродак масавых фальсіфікацыяў. Як вядома, бальшыня альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты настойліва заклікалі выбарнікаў не ісці на выбары датэрмінова, а прагаласаваць 19 снежня. Гость «Ночной свободы» выникал дня юрист, правооборонца Гары Паганяйла с наближением початку голосования на выборах. Спадар Паганяйла пропоновал способ для продухиления фальсификации. Спадару Гары, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я стверджаю, написали вы недавно на сторонках «Народной воли», что у нас выборников есть и лом, и кувалда, даденные нам у руки выборчим кодексом, и мы сможем разбурить навязанную нам систему выборов. Конец цитаты. Что конкретно треба зрабить, каб з'явилася махчимость проконтролевать сумленность выборчего процессу?
Ну, практически власти лишили демократически настроенных людей проконтролировать честность и свободу выборов. В участковых комиссиях только 0,25% людей от оппозиции. И понятно, что власти готовятся к тотальным фальсификациям этих выборов. Именно поэтому я предложил как один из способов поймать фальсификаторов вот таким вот образом. Когда человек входит в кабинку с бюллетенем, отрывает половинку этого бюллетеня, там, где записи членов участковой комиссии, ложит себе в карман, а вторую половинку бросает в урну. И, конечно же, вот эти половинки должны быть обнаружены и признаны недействительными. И крайне сложно подменить, потому что организаторы выборов должны понимать и осознавать, что эти половинки вторые на руках у избирателей. И поэтому они всегда могут проверить, насколько объективно были отражены результаты голосования в протоколах итогового заседания участковой комиссии, где определяется результат голосования. И эти половинки являются действительно реальным доказательством того, что их можно идентифицировать и по характерному разрыву, и по химическому составу бумаги, и по подписям заседателей, то есть членов участковой комиссии, и по химии той типографской краской, которая отпечатана на бюллетене, при том, что у нас вообще, собственно, контроля за напечатанием бюллетеней, за их рассылкой по участковым комиссиям, за контролем в целом, за списком избирателей, кто явился на голосование, как проголосовали. Даже те экзитполы, конечно, экзитполы не покажут реальной ситуации. А вот эти половинки, действительно, этим половинками можно поймать за руку фальсификаторов. Если это будет, ну, количество таких вот проголосовавших большое.
Спадар Гарі, з аналогічним закликом ви виступали перед референдумом 2004 года, на яким Александр Лукашенко зняв обмежування на кількість президентських термінів для одной особи. Что дав гэты метод протидіяння тады?
Тогда крайне поздно опубликовали мою статью, тогда уже, когда шло предварительное голосование. Это раз. И во-вторых, практически никакой работы мы не смогли провести для того, чтобы внедрить этот способ и проконтролировать в целом по стране, как это отразится на итоговых результатах выборов. Но тем не менее, в нескольких местах мы поймали фальсификаторов. Так, в частности, я приводил пример из города Борисова, когда на руках у избирателя оказалось 17 таких половинок, а вот в протоколе результатов голосования было отражено только 5. И, естественно, мы направили обращение в прокуратуру города Борисова о возбуждении уголовного дела и направили обращение о признании выборов по этому участку недействительными. И если бы так мы смогли организовать по всей стране, как это я сегодня предлагал и предлагаю настойчиво штабам оппозиционных кандидатов, мы бы могли действительно во многих местах поймать фальсификаторов. Для этого больших сил не нужно. Нужно организовать только контрольные участки по стране. И результаты этих контрольных участков и могли бы показать, насколько честно и справедливо подводятся итоги голосования.
Ну и тут вельми важное напрошивается питание, как реагуют альтернативные кандидаты у президента на вашу инициативу. Какая реакция?
По-моему, реакции никакой. Альтернативные кандидаты заняты своими собственными программами, своей собственной политической судьбой в стране. И их меньше всего интересует то, что, например, предложил я или другие граждане нашей страны. В частности, я знаю, были инициативы предложить кандидатам обратиться о снятии Александра Григорьевича Лукашенко с регистрации по известным обстоятельствам. Однако, опять-таки, насколько мне известно, ни один из кандидатов не обратился в Центральную комиссию с обоснованиями необходимости снятия Лукашенко с регистрацией. Они продолжают с ним сражаться. Правда, сев с ним за партию шахмат, они должны понимать, что он играет не фигурами, а доской, да еще и по голове. Жестко и однозначно. И в принципе, в условиях диктатуры считать, что выборы являются демократическим инструментом смены власти, это, по-моему, большое заблуждение. И у Запада, и у наших оппозиционно настроенных лидеров. Через выборы вопросы так не решаются. Диктатура есть диктатура.
Спадар Гарі, я так разумею, что тая инициатива, якую вы теперь изнутки нагадали, она застается на сегодняшний день, на гэты момент, вашей приватной инициативой.
Да, к сожалению, это так. Не знаю, насколько она будет подхвачена граждан, потому что все-таки многие прочитали статью в газете, многие знают об этом из интернета, и кому-то вообще-то считает кто-то, что это очень удачный ход. И я был бы рад, если бы кто-то предложил иные формы борьбы с фальсификацией результатов голосований в нашей стране. Но, увы, пока других предложений нет, поэтому я думаю, что это один из способов очень эффективных. Но нужно, конечно, было бы организовать эту идею. Но, увы, я не располагаю ни какой-то собственной организацией, ни тем более нужным количеством людей, чтобы вот таким образом организовать сбор половинок, написание жалоб соответствующих и сбор доказательств иных по фальсификации результатов голосования.
И коли все-таки люди...
В этом я уверен.
Коли все-таки люди вырешить покироваться вашим методом, заберуть с выборчего участку половинку бюллетеня, то что далее? Вы пораетесь вертаться беспосередне до вас?
Нет, необходимо просто обращаться к наблюдателям на конкретных избирательных участках, постараться передать им эти половинки. Наблюдатели будут знать о результатах голосования, потому что в любом случае протоколы результатов голосования будут вывешены на участках, и ими могут воспользоваться наблюдатели от демократических партий и общественных объединений. На национальном уровне проводятся независимые наблюдения членами Белорусского сельского комитета и правозащитниками «Весны». И я думаю, они способны организоваться для того, чтобы именно в необходимых, там где-то люди соберут такие половинки, проверить результаты голосования и затем применять юридические инструменты для того, чтобы доказать, что выборы были сфальсифицированы.
Юрист...
И обращение в прокуратуру о возбуждении конкретных дел и обращение в Центральную комиссию о признании выборов недействительными по отдельным участкам, по отдельным территориям, а возможно и в целом по стране.
Юрист, правооборонца Гарри Паганяйла. Спадар Паганяйла, дякую вам за ваш час и за удел в программе.
Да, спасибо и вам. Всего доброго. Успехов.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Наш телефон автоотказник у Минска включены круглые сутки 266-39-52.
Передайте Никляеву и другим кандидатам в президенты, чтобы они обратились непосредственно к участковой избирательной комиссии и предупредили их, чтобы они не занимались обманом. Весь махляж идет непосредственно в участковых комиссиях. Поэтому они должны предупредить председателей комиссии, что со временем не могут пойти под суд. Специально такое обращение должны они сделать и послать в каждую избирательную комиссию. Вот мое предложение. Могилев.
Еще раз наш Минский номер 266-39-52. У Беларуси 22 годины 46 хвилин. И на черзе наше доследование. Какие годинники носят кандидаты у президента Беларуси? Те является таки важный для делового человека аксессуар, как годинник, элементом имиджу политика. Гина Студинская.
Во всем свете наручный годинник является важным и необходимым складником имиджу поспехового человека, який жадая с допомогой этого аксессуара подкреслить свой статус и становище у громадстве, альбо выказать свою индивидуальность. З лідару замежных краінаў самыя дарагія гадзінніки носіць прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. У яго ёсць мадэлі за 500 тысяч еўра. На пытанне, якой маркі ў яго гадзіннік, Рыгор Кастусёў адразу адказаць не здолеў.
Гадзіннік? Ой, пачакайце, трэба паглядзець. У мене стары падарунак, яшчэ ў 2000 годзе падаравалі мне мае сябры. Па-моему, это беларускі вытворчасці гадзіннік. На цэфраблаце няма фірмы. Тут напісана прадпрыемства, якое мне яго падаравала. Віцебскія сябры, будаўнікі, мае калегі былі па працы. Яны написали эмблему своей фирмы. И, махчима, замалевали эмблему фирмы, которая годинник заробила.
Тит, повинны быть у политика некие имиджевые дорогие речи?
Я тяжко мерковать. Ну, конечно, когда политик себе может дозволить дорогую речь, когда он богатый, ну, как Александр Григорьевич, то он, конечно, может себе дозволить годинник за некоторые тысячи долларов. У меня, на жаль, таких грошей нема, тому я ношу то, что могу дозволить себе купить.
Кандидату президента Алексей Михайлович одразу же назвал марку и кошт своего годинника.
Чертина, швейцарский.
А сколько каштовал?
Долларов 400, может, отсюда.
Ти повинны быть у политика некие имиджевые речи?
Это он сам вырушает. Если он працует разработчиками, адлюстровывает интересы рабочих, я думаю, что ему не пожелано иметь такие годинники. Ну, когда человек працует с нынешними керовниками державы, я до этого оставлюсь спокойно. Когда это службовый годинник, скажем так, то это нормально.
До речи, на Александре Лукашенко зауважены аж но два швейцарских годинника Патек Филипп, которые каштуют прикладно по 17 тысяч долларов. Кандидату президенту Владимиру Некляеву, як и Рыгор Кастусёў, фирму годинника одразу не назвал.
Тут треба глянуть, вот правда не ведаю. Жонка купляла. Лон, что?
Ну, каже, что не кепские.
Лонжин, я вам подкажу. Швейцарские.
Ну, мусі быть.
На конт имиджевых речел. Типа, винны они быть.
Ну, вот это годинник. Дорогие мне только те, что Волька подарила, сказать, что пьем на то, за такие имиджевые был. Я на вот только зараз вернул увагу на то, какая же это тут на самом деле фирма. Ну, добрая. Ну, и она там не самая крутая, как она мне сказала. Ну, вот я краска, ты все-таки выглядел не бедным человеком. Имидж политики, это все-таки ягодная позиция. Имидж политики, это все-таки ягодной политики в деяниях, ягодных урошений. Не в прийнятих, а не в тим, хто я носить на руці, взираючи за часом.
Ярослав Романчук признався, що любить солідні годинники.
Така французька компанія Dag Air.
А скільки він коштує?
$1000 коштує.
Як ви лічите, у серйозних політиків повинні бути якісь іміджові речі?
Знаєте, я думаю, що у кожного політика, перш за все, повинна бути голова. Ось це основне. Це найважніша іміджова річ. А все опошнє вже це такий антураж, декорації для цього основного елемента.
У Віталія Римаше так само швейцарский годинник.
Фирма Гайнова, по-моему, это как швейцарский годинник. Не памятаю, по-моему, $100 рынка стоит. 100 евро, ну вот что такое.
А где на были?
В Берне, в столице Швейцарии.
Ти повинны быть у серьезного человека, кандидата у президента, некие имиджевые речи?
В нашей стране головная имиджевая речь для кандидата у президента – это смелость и сумленность. Я ожидаю, как у каждого кандидата белорусского, и они были у наших умовах. Статня – это уже просто понты будут, непотребные в наших умовах.
Андрей Санников целый день находился альбо у дороги, альбо сутракался с выборцами. До его дотелефоновать не удалось. Егоная жонка Ирина Халип расповела.
Только могу сказать, что носит ланжин. Куплен в Швейцарии, когда работал в Женеве.
Микола Статкевич до фирмовых и имиджевых речел ставится спокойно. Что до марки годинника, он кажа.
Не ведаю, подарили некие кварцевые. Звичайно, такі, мов, трошку дорожче, ніж за 5 доларів, бо ні, доларів за 5 на Варшавському вокзалі купив так само кварцевий. Ну, це виглядає, як кажуть, більш строго, ось але приблизно те саме. Але, мабуть, коштує дорожче. Як він там зветься, ну, явно там фірма невідома. Хай би йшов.
А як ви наогул ставитеся до таких, бицем би, іміджевих речей? Годинник, там, запанк, фірмові речі?
Я вогулі, скажімо так, спокійно ставлюся до речей іміджевих, вельми спокійно. Ведаєте, 2 роки, коли побудеш у тих місцях. І так у мені ставлено до цього було вельми спокійно. А там міняється психологія все ж таки чоловіка. Інші коштовності робляться головними. На этом я не заморачиваюсь.
Кандидату президента Виктор Терещенко признался.
У меня часы японские, купленные в 90-м году в Соединенных Штатах, когда я был слушателем программы MBA в университете Делавэр.
Сколько коштовали?
Они коштовали $49 тогда. Ну, это ниже среднего уровня. Но я их ношу и сегодня, они очень удобные.
Дмитрия Вуса питание про марку годинника спочатку на агул обурило, але на питание отказал.
Citizen, да, Эдика? Citizen. Бурка, я не знаю,
чи. Адмыслоўца ў сферы рэкламы Юлія Ляшкевіч на пытанне, ці з'яўляецца гадзіннік паказчыкам статусу, важным іміджавым аксесуарам для беларускіх кандыдатаў у прэзідэнты, адказала так.
Нет, я думаю, что нет. Последнее, о чем думали наши избиратели, когда смотрели дебаты, это часы у наших кандидатов. Нет у нас, наверное, такой культуры, восприятия, и ничего страшного, кстати говоря, нет. Очень сильно от того, что у него какие-то часы, восприятие его в глазах людей не поменяется. Это так, все от лукавого, как мне кажется.
Якія гадзіннікі носяць кандыдаты ў прэзідэнты? Тэму падрыхтавала Іна Студзінская.
Навіны сучаснай медыцыны.
У сённяшнім выпуску «Здароўя» размова пойдзе пра тое, наколькі здаровым і збалансаваным з'яўляецца харчаванне беларусаў. Чым традыцыйна сталаваліся яны раней, а таксама якой ежы аддаюць перавагу дзейны прэзідэнт і некаторыя кандыдаты на прэзідэнцкую пасаду. Алена Струва.
Калі гаварыць пра традыцыі нацыянальнай беларускай кухні, то ад старажытных часоў яна лічылася здаровай і была арыентаваная на вегетарыянства. Яе асновай былі гародніна, садавіна, зеляніна, ягады, грыбы. Як лічыць старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя Алег Вялічка, на жаль, сёння сказаць, што ў сярэдняга беларуса здаровае збалансаванае харчаванне нельга, бо згодна з апошнім маніторынгам, у рацыёне жыхароў краіны пераважаюць на сыр, насичені живельні тлущі і легкі вуглеводи, причому доля кондитерських виробів може досягати 47%. Згодно з актуальними статистичними даними, тільки 10% білоруського населення усвідомляє, що харчування оказує серйозний вплив на здоров'я і, відповідно, виховують у традиціях культури харчування своїх дітей. Поводле визначення медиків-клініцистів, культура здорового харчування включає в себе шерох складників, наприклад, споживання разностайних продуктів з уліком того, що щодня з їжі мусить поступати стільки енергії, скільки організм губляє за сутки. Так само це обов'язкове обмежування споживання алкоголю, цукру, солі. Каб не зациклюватися на постійному підліку калорій, дієтологи раять, каб основу раціону складали городніна, садовина, крупи, натуральне м'ясо і риба, молочні продукти. І ще одне вельми істотне правило у метах виховання культури здорового харчування – чоловік повинен сам уміти рихтувати здорову їжу і вчити гетому інших. Наскільки відповідають гетим правилам і порадам білоруські політичні діячі? Дійний президент і он же кандидат на президента Олександр Лукашенко у різних інтерв'ю не одночі означав, що вміє готувати. Що ж тичиться його улюбленних страв, то...
Що касається моїх пристрастей в їді, абсолютно піща проста. Я так і не привык вот изысканной какой-то пищи, типа баклажаны, бананы там и прочее. Я люблю белорусскую пищу. Если суп, то это, прежде всего, молочный. Меня все смеются, что мужик там молочный суп. Ну, чтобы я там любил очень драники, но с удовольствием я их ем, белорусское блюдо. Но у меня повара готовят их так, как я их научил, как я люблю. Поджаренные, золотистые. У нас не умеют готовить эти драники. Сколько я... Когда мне готовят, я говорю, не умеете. Хоть я их и учил. Воды пью очень много, потому что много теряю. Воды надо много пить, врачи говорят. Диеты придерживаюсь. Не ем печенье, конфеты, хотя я сладкоежка.
Самый здоровый лад життя у гэтым накірунку, як высветлілася, ведзе кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Паводле ягоных слоў, у ягоным рацыёне пераважае гародніна, а да збалансаванага і здаровага харчавання яго прывучыла жыццё, праведзенае на хіміі.
Это збалансаванае харчаванне. Стараюся спажываць як мага больш садавіны і гародніны. Мяса трэба таксама, але яно павінна быць такая разам з гароднінай. Прыйшлося на хіміі ў калгасе самому харчавацца, і я інтуїтивно прийшов до системи харчування і потім висвітлилося, що я підбирав продукти по стародавній китайській традиції, як продукти Яні Іня.
Мікола Статкевич у інтерв'ю Алені Струве.
Пакуль ляціць страла.
Письменник і історик Владимир Орлов адказвае на выбранае пытанне чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сённяшняе пытанне ад Віктара са Смаргоніі. Гаспадар Орлоў, у адной з вашых кніг напісана, што мы, гэта значыць беларусы, вучылі расейцаў чытаць і пісаць. Ці не здаецца вам, што гэта ўжо занадта? Відаць, і нас яны нечаму вучылі.
Дар Віктор, не трэба ўспрымаць усё так літаральна і пагатоў вырываць цытаты з кантэксту. Гаворка ў мяне ішла пра тое, што пасля захопу нашых земляў каланіяльныя расійскія ўлады узяліся сцвярджаць, нібыта з іхнім з'яўленнем сюды прыйшло і святло адукацыі да сапраўднай культуры. Насамрэч жа якраз Літва-Беларусь векамі была культурным мастом паміж Еўропай і адсталай Масковіяй. Не так даўно у адным як быццам сур'ёзным расійскім часопісе я вычытаў, што ў 1667 годзе пад пастановамі сходу ў маскоўскай мешчанскай слабадзе стаяла 36% уласнаручных подпісаў, а агульны адсотак пісьменных у згаданай частцы Масквы набліжаўся да 50%. Затым ішлі навукова-падобныя разважанні, што, маўляў, ўжо тады амаль палова жыхароў расійскай сталіцы без праблемаў умела распісацца на казённай паперані. Ну а з такімі дасягненнямі, натуральна, можна было заняцца і асветаю розных малодшых братоў. Сустрэўшы названую цыфір, расійскі патрыёт будзе прыемна здзіўлены і з гонарам выпіша яе ў свой нататнік. Але хтосьці дасведчаны ў гісторыі скептычна хмыкне. Ён ведае, колькі ўсяго слабот было ў тагачаснай Маскве і хто жыў у слабадзе мешчанскай. Яму вядома, што тую слабаду ўтварылі не для каго-небудзь, а адмыслова для перасяленцаў з нашых краёў, а беларусам-ліцвінам у тыя гады быў кожны пяты жыхар первапрыстольны. Тут у неабазнанага чалавека ўзнікаюць прынамсі два пытанні. Што гэта за нашэсце беларусаў і чаму яны такія пісьменныя? Речь у тым, што тады айчына нашых продкаў мусіла весці чарговую вайну з маскоўскай дзяржавай. Ваенныя дзеянні суправаджаліся масавым і, зразумела, зусім недабраахвотным перасяленнем нашых суайчыннікаў на ўсход. Незабываема, што сама назва мещанскай слабады паходзіць ад старабеларускага слова «места» – «горад». Нават пасля інкарпорацыі Беларусі ў царскую імперыю разрыў з суседзямі ва ўзроўні адукацыі яшчэ колькі дзесяцігоддзяў заставаўся такім значным, што расійскія арыстакраты нерэдка адпраўлялі отпрыскаў па навуку якраз да нас. У полацкім калегіуме, да прыкладу, вучыўся будучы знакаміты медальер, скульптар і гравёр Фёдор Толстой. А 10 выхаванцаў калегіуму, адчыненага полацкімі езуітамі ў Санкт-Петербурзе, сталі ўдзельнікамі паўстання на Сенатскім пляцы. Зрэшты, ўжо ў 1820 годзе калінізатары павесілі замкі на дзвярах Полацкай акадэміі, а ў 1832 зачынілі Віленскі ўніверсітэт. На ўзбраенне быў узяты лёзунг «Расейская школа зробіць у Беларусі больш за любую армію».
Перадача Владимира Орлова «Пакуль ляціць страла» у будні, у эфіры і на сайте «Свабоды».